Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные события современности будет делиться с нами отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка, как всегда, с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, здравствуйте, рады вас слышать.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
В начале этого выпуска предлагаю поговорить о «Черной пятнице». Это день невероятных скидок и распродаж, когда большинство из нас стремятся в магазины, чтобы накупить всего и побольше. Корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у православных священников о том, на каких, собственно, слабостях и пороках потребителей играют те, кто заинтересован как раз вот поднять продажи. Протоиерей Всеволод Чаплин, всем нам известный настоятель храма святого Феодора Студита, он уверен, что от соблазна накупить ненужных вещей нас может защитить молитва. Прямая его цитата. А чтобы устоять против увещеваний лукавых продавцов, надо включить разум. Когда людьми манипулируют жулики, к ним надо относиться соответствующим образом. Ведь с помощью ухищрений такие дельцы втюхивают покупателям то, что они в здравом уме никогда бы не приобрели. Конец цитаты. Также он рассказал о том, на какие страстях продавцы нами манипулируют. В первую очередь они апеллируют гордости, гордыне и тщеславию, ведь вы этого достойны, да, как гласит слоган. Далее к жадности и скупости, экономь, к чревоугодию, например, устрой себе праздник, съешь побольше. Ну и зависти, то есть у всех есть какая-то вещь, а у тебя нет. Гнев еще есть, купи наше, насоли иностранному, ну и лени, можешь лежать на диване и покупать через сеть, мы тебе привезем. В общем, как мы видим из этого, что эксплуатируются все слабости, все пороки и все грехи, поэтому вот протоиерей Всеволод Чаплин считает, что надо найти все-таки в себе силы и искушению ни в коем разе не поддаваться. Протоиерей Андрей Ткачев, тоже известный всем батюшка, тоже призвал обустраивать свою жизнь планомерно и не гнаться за мнимой корыстью и обновлениями, поскольку это недостойно поведения христианина. Далее цитата. «Мне бы не хотелось, чтобы мои прихожане принимали участие в этом бессмысленном мероприятии. Азарт и жадность, возникающие у покупателей в Черную пятницу, тлетворно влияют на их души. Я считаю данную акцию принуждением к стяжательству и расточительству», заявил Андрей Ткачев. Вот такие вот оценки дали священники православной церкви акции «Черная пятница». Надо сказать, вполне неожиданно, ну, для меня, по крайней мере, такой глубокий анализ, я бы сказала. Батюшка, я понимаю, что все эти «Черные пятницы», так называемые какие-то другие акции, направленные вот на стимуляцию продаж, вас, скорее всего, обошли. Ну, даже не скорее всего, а так и есть. И тем не менее, я вот увидела комментарии священников, причем не одного священника, вот здесь я двух вам привела, есть еще комментарии, можно поискать в сети. То есть, вполне светская вещь, в которой, казалось бы, сложно найти повод для какого-то душеспасительного нравоучения, однако стала предметом проповеди, ну пусть и на страницах светских изданий. Батюшка, вот может быть заранее такой нескромный вопрос вам задам, но мне интересно, а что монахи покупают?
Все мы что-то покупаем. И я тоже, хотя и монах, приходится время от времени что-то покупать. Зубную пасту, зубную щетку. Ну, все то, что не предоставляется, так сказать, бесплатно монахам. Автомобиль есть у меня, 4-й десяток ему пошел. Его очень надо снабжать основательно всякими деталями. И большая часть моей пенсии уходит именно на снабжение автомобиля.
За скидками на запчасти следите?
Конечно, все мы следим за тем, чтобы не тратить деньги впустую. Если предмет X может быть куплен за сумму А или за сумму Б, то мы, естественно, выбираем ту сумму, которая меньше, если тот же самый предмет или взаимозаменяем. Это совершенно естественно и правильно, и абсолютно благочестивое и правильное поведение любого разумного человека. А раз разумного, то значит и православного. И если в какую-то пятницу какие-то товары, которые мне нужны, или которые я интересуюсь которыми, которые могут мне понадобиться. Ведь, понимаете, одно дело зубная щетка, которая в наше время может всегда быть куплена, а другое дело какие-то предметы, знаете, готовь сани летом, а телегу зимой. И это правило, естественно, применимо к любому серьезному человеку, отцу семейства или матери семейства, или просто папе и маме. Все это надо учитывать. И никакого тут, понимаете, какой-то духовный смысл искать в розничной торговле – это безумие полное. Но понятно, что этому безумию оно есть, да, оно вокруг нас. И духовенство, которое вы цитировали, пытается как-то это безумие немножко обкорнать.
Да, священники обязаны отвечать на разные вопросы, давать свою оценку тем событиям, которые их окружают. Вы согласны с оценками, которые тут прозвучали, что нас принуждают к покупкам, что нас обманывают?
Нет, простите, если обманывают, если нарушают законы о торговле или совершают мошеннические акты, ну, конечно, те, кто это делают, они должны отвечать по полной программе. И мы, и вы, и мы должны в этом участвовать. Если вы видите, что нарушается какой-то из законов, рекламе, о торговле, я небольшой специалист, но они существуют, то, пожалуйста, вытаскивайте этих недобросовестных торговцев, оптовиков и розничников, кто бы там ни был, вытаскивайте их, чтобы с ними разбирались правоохранительные органы. Это правильно, это необходимо. Это дом, в котором мы живем. Живем, и порядок в этом доме зависит от нас. Но, большое жирное но, насколько я понимаю, подавляющее большинство розничной торговли, которая сейчас происходит, происходит в рамках закона, потому что там есть без нас люди, которые их, так сказать, контролируют процесс. И если вам пишут рекламу, приходите к нам, у нас там базар, вокзал, шашлык, машлык, все что угодно, вас никто не принуждает, дорогие слушатели. Если вам это нравится, если вы хотите, ну идите за шашлык-машлык. Но если вы хотите быть рабами, вы становитесь добровольными рабами. Но православный человек – это свободный человек. Он покупает то, что ему нужно, еще раз повторяю, или может понадобиться по здравому рассуждению. А сначала, вылупив глаза, оскалив зубы, куда-то мчаться, неизвестно зачем, а потом рвать на себе волосы на всех частях тела, что, оказывается, меня тут принудили, ну, извините, за что вы боретесь, на то и напоритесь. И незачем кивать на торговцев, на розничников, что они с вами что-то такое не так делают. Это относится к рекламе вообще, во все пятницы, четверги, среды и так далее, все 7 дней, неделю, 365 дней в году, и к этому дню, когда они, оказывается, у них какая-то политика торговая, значит, на большие скидки. Их дела. Мое дело, если мне что-то нужно, значит, я выбираю время, место так сказать, контрагента, у которого что покупать. Помните, что торговая сделка – это факт при наличии добровольного согласия сторон, как учит нас политическая экономия.
Батюшка, а вообще духовная эта сторона во всем этом есть, во всех этих распродажах?
А духовная сторона есть только одна. Хотите быть рабами – оставайтесь. Хотите быть свободными – действуйте, будьте свободными.
Угу. Ну что ж, прежде чем что-то купить, надо подумать дважды, а то и трижды. И как бы банально эта мысль сейчас не звучала, она действительно актуальна во все времена. Нас и правда сейчас окружает большое количество рекламы. Ее создатели научились делать ее яркой. И яркой настолько, и убедительной, что посмотришь, и кажется, что ну вот все, точно, я без этой вещи жить не смогу. А проходит день-два, и понимаешь, что спокойно живешь без этой вещи, и она тебе, в общем-то, не нужна. Так что удачных и обдуманных, и только нужных, самое главное, вам покупок, уважаемые радиослушатели. А мы дальше в выпуске поговорим про попытки стройки нового биатлонного центра у нас в Екатеринбурге. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Макарий Маркиш, батюшка с нами прямо сейчас на прямой телефонной линии находится. И мы переходим к местным новостям. У нас в Екатеринбурге новый биатлонный центр планируется разместить недалеко от мемориального комплекса, это в районе 12-го километра Московского тракта, на том самом месте, где во время большого террора 1930-х годов сотрудники НКВД расстреливали и захоронено там около 20 тысяч человек. Основная проблема этого места состоит в том, что подробное обследование никогда там не проводилось. Соответственно, четкого представления о том, где располагались эти самые бараки, в которых размещали людей перед расстрелом, где сами расстрельные площадки находились, о каком-то точном количестве захоронений, а также о границах этих самых захоронений, точных этих данных нет. А значит, даже не желая того, биатлонный центр может оказаться построенным на костях репрессированных. Это первая тема, которая всплыла в связи со стройкой вот этого самого биатлонного центра. И, конечно же, у родственников захороненных там, погибших там людей, она вызвала вот эта новость о том, что там планируют что-то вообще строить. Новость вызвала, конечно же, отрицание, ажиотаж, и все это начали как-то обсуждать. Широко обсуждать в СМИ. И еще одна новость, которая, еще одно высказывание, которое в связи с этим всплыло, это высказывание депутата Александра Колесникова, выступая в поддержку строительства биатлонного комплекса на этом самом 11-м километре Московского тракта. Он заявил, что советская власть не расстреливала людей на полигонах ни здесь, ни в Москве. Это цитата по знак.ком, интернет-издание. Колесников посоветовал коллегам, не согласным со строительством центра, на этом месте учить историю. Это, кстати, вообще не первая такая попытка. Было даже предложение ввести уголовное наказание за отрицание вот самого факта репрессий.
Но, будем говорить так, некоторые проходимцы и мерзавцы, безусловно, за зарубежные деньги, тут бабки не ходи, пытаются, значит, переписать нашу историю. Я представляю себе, если бы в Германии кто-нибудь сказал, да никакого Гитлера не было, а если он и был, был вообще молодец, хороший мальчик, и прекрасно там себя вел с людьми, и все его любили. Вот, ну, смешно, простите меня. То есть, было бы смешно, когда бы не было так грустно. Так вот, уголовное наказание, не знаю, с другая сторона, опять-таки та же самая Германия, некогда свободная страна, если кто-то возьмется там сейчас пересчитывать количество погибших, скажем, особенно евреев, не просто людей, а именно евреев, скажу, знаете, там было не 6 миллионов, а 4. Ну, к примеру, я не знаю, вот за это можно залететь в тюрьму. И это, конечно, безумие полное и полное отрицание принципов свободного общества. Поэтому, когда у нас говорят, давайте уголовное наказание за отрицание репрессий, как-то, конечно, сказать, сам этот процесс попытки вот сейчас, знаете, буквально вытащить основание из нашего, так сказать, лишить нашу историческую память ее оснований, выглядит ужасно. Но при чем здесь уголовный процесс, я как-то не очень. Я думаю, что если человек говорит такие вещи, и он депутат Заксобрания, то я бы провел большую общественную кампанию за то, чтобы его лишить мандата. Или, во всяком случае, не переизбирать, а лучше бы лишить. Я не знаю, это как зависит от законодательства. Бывает, что отзывают некоторых людей за их недостойные поступки. Не знаю, опять зависит, как это сказать, от местного законодательства. И я надеюсь, что наше национальное сознание, национальная совесть спокойно преодолеет эту, так сказать, лихорадку, которая пытается нас извне, еще раз повторяю, строго извне испортить нашу национальную жизнь, национальную память.
Да, понятно, что сам разговор о репрессиях, о том времени сложный, долгий, тонкий, и у нас на радио, кстати, часто звучат программы, проливающие свет на те события, но вот в рамках этой конкретной программы, программы «Точка зрения», не получится, наверное, детально все обсудить, но вот про предложение ввести уголовное наказание за отрицание репрессий вы, батюшка, только что сказали. Я знаю, что вы долгое время жили в США, в Массачусетсе. Как там дела обстоят с кладбищами? Они так же, как и у нас, уничтожаются или все-таки их как-то стараются сохранить?
Это, значит, штат, который отходит к 17 веку. Во всяком случае, 18 века могилы мы видим на кладбищах. И кладбище в этой стране такое достаточно неуютное и недружественное, как это сказать, к человеку. Кладбище составляют там действительно острова реальности, острова эстетики. В основном, в Массачусетсе. Ну, старинные кладбища. Новые кладбища. Я уж как скажу, раз разговор зашел, полезно. Какой-то путешественник в Америке, значит, говорит, вот новые кладбища, там они ужасные, там нет ни кустика, там сплошное поле открытое, и какую-то тут идеологию подводит, чтобы люди забыли о смерти, чтобы так все это было, чтобы все было плохо. Ну, как-то, знаете, такую грязь льет на постоянно зарубежную жизнь. Да ничего подобного, друзья мои. Новые кладбища действительно представляют собой такие широкие поля по простейшей причине. на этих широких полях растет травушка, трава. И если там, значит, какие-то есть препятствия в виде кустов сирени, заборчиков или там чего-то еще, то эту травушку нужно выкашивать вручную. А ручной труд, он дорог. А раз дорог труд, значит, и дорого кладбище. Значит, наших дорогих покойников дорого хоронить, и простых рабочих людей, получается, обираловка. А когда там широкое поле и надгробие вровень, заподлицо с поверхностью земли или почти вровень, упускают широкозахватную косилку, экономия средств очень солидная, и она сразу ложится на, значит, погребающих людей. Еще я вам эту все-таки грустная тема, но такая с некоторой оптимистической ноткой. И нас, знаете, мы ругаем Америку, и нам, в общем-то, есть за что и ругать, и быть недовольными нашими этими геополитическими противниками. Но кое-что полезное, так сказать, по крайней мере, такое настроение боевое. Там никто кладбище не уничтожает. Как оно было с 17 века, уж я не знаю, как они там сохранились, не сохранились, так они остаются. Никто никому не придет в голову на кладбище что-нибудь построить. Парк живых и мертвых, как у нас тут в Иванове был, на месте кладбища. Но сейчас этот парк вернули церкви, у нас это монастырская территория, и наш правящий архиерей там сделал такой небольшой некрополь, туда свозят надгробие, которое находит на территории епархии. Территория, например, города Сталинграда, она вся сплошь залита кровью, русской кровью, кровью вообще человеческой. Можно сказать, вообще там нельзя ничего строить. Это все сплошь памятник человеческим жертвам. Нет, Сталинград восстановлен прямо на этой крови. Ну что, так плохо, хорошо, так есть. И никто не скажет, что это надо где-то город разрушить, там не знаю, что-нибудь еще. Вся практически наша Сибирь и огромное количество мест – это место концентрационных лагерей сталинских, где люди погибали, проливали свою, так сказать, кровь, ну, кровь, кого и кровь там расстреливали, естественно, все это знаете, и погибали они в основном от непосильного труда и от голода. Да, ну что делать, если там был концлагерь, то, значит, тоже что там, надо иметь там мемориальный парк в этом месте, это, у нас будет парков больше, чем жителей.
А может, это и хорошо, сохраним зеленые легкие планеты, опять же, вот, возвращаясь к разговору о биатлонном комплексе, 52 гектара леса придется вырубить ради его постройки.
Ведь, понимаете, биатлонный центр – это все-таки не публичный дом. И не, как это сказать, не стриптиз-бар. Это некое культурное место, это парк. В этом биатлонном центре возможно, если там будет достигнут какой-то консенсус, ну, воздвигнуть мемориальный какой-то памятник, что да, здесь вот происходили такие вещи. Большевистские палачи уничтожили здесь столько-то людей. Вот, ну, почему бы и нет, и возможно, так это, возможно, так, такое вот решение можно было бы найти разумным решением, разумным рассуждением наших законодателей местных.
Вот будет ли достигнут этот самый консенсус, про который вы говорили, посмотрим, в следующих выпусках расскажу, как развиваются события с постройкой этого самого комплекса, а в конце выпуска мы поговорим о суррогатном материнстве. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами до сих пор находится на телефонной линии, и говорим мы про суррогатное материнство. Ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев призвал церковь пересмотреть свою позицию по суррогатному материнству. Давайте, говорит, обсудим эту тему в дискуссии. Причиной такого заявления стало признание Евгения Плющенко и Яны Рудковской о том, что они хотят еще одного ребенка, и хотят они его завести при помощи именно суррогатной матери. А здесь важно понимать, что Рудковская и Плющенко в законном браке и, кстати, даже прошли таинство венчания, то есть скрепили свои семейные узы в церкви, и она называет Евгения глубоко верующим человеком. Позиция церкви по вопросу суррогатного материнства, если кратко такая, я прям кратенько цитату приведу. Суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка за заказчикам, противоестественно и морально недопустимо, даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которая впоследствии может испытывать кризис самосознания. Конец цитаты. Это цитата по основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Теперь приведу вам цитату Дмитрия Киселева. Да, мы слышим эти аргументы, но не кажется ли вам, что для церкви такая позиция излишне материалистична, поскольку первичной здесь представляется именно телесная связь эмбриона с вынашивающей его женщиной, а не мечта генетических родителей и даже не их молитва, обращенная к Создателю. Да и в чем тогда пастырская роль церкви? Разве не в том, чтобы и в труднейший момент жизни быть рядом со своими чадами и найти слова любви, гармонизирующие отношения людей и друг с другом, и с Богом? В конце концов, церковь поощряет чадородие как желанный плод супружества. Да и как иначе? Сам Создатель прямо благословил первых людей, дав им буквально задание – плодитесь и размножайтесь. Причем ни о каких ограничениях технологии размножения речь не шла. Более того, полный любви Создатель знал наперед, что размножаться люди будут через грехопадение, поскольку увидел будущее как настоящее. Конец цитаты. Ну и напомню, что в нашей стране суррогатное материнство разрешено законом. Принят он был еще в 2011 году, и сегодня Россия на втором месте в мире после США по числу детей, рожденных с помощью суррогатных матерей. Вот такая вот невеселая для нас с вами статистика. Батюшка, в начале обсуждения этой темы я попрошу вас напомнить о том, какова тонкость отношения Русской Православной Церкви к детям, рожденным от суррогатной матери. Ну, то есть, могут ли они там креститься, причащаться?
К детям отношения нормальные. У нас нет никакого негативного отношения к детям, или вообще иного дискриминационного отношения к детям, другого, как бы они рождены не были. Но есть понимание, почему мы крестим детей. Детей мы крестим потому и только потому, что маленьких детей, я имею в виду, несознательных, младенцев. Почему крестим младенцев? Потому что этот младенец – часть православной семьи. Если семья живет православной верой и участвует в жизни православной церкви, в таинственном теле Христовом, то младенец тоже к нему приобщается. А если семья идет против церкви, осознанно и целенаправленно отвергает церковь, и у него в этой семье рождается ребенок, и эта семья начинает претендовать на то, чтобы этого ребенка младенца крестить, то церковь отвечает: позвольте, а вы-то сами православные ли? Ну и для семьи открывается дорога к покаянию. Если эта семья осознает свое глубокое и принципиальное заблуждение, приносит покаяние в нем, снесет соответствующую пятимью, о чем решает приходской священник или кто там есть, тогда, естественно, ребенок проходит таинство крещения как часть своей православной семьи. А если семья говорит: нет, позвольте, вот у нас другие взгляды, но мы все равно хотим, чтобы нас крестили, ребеночка. Немножко напоминает сторонников Льва Николаевича Толстого, которого отлучили от церкви. Он говорил: я не желаю эту церковь там признавать, но какие мерзавцы меня посмели отлучить. Нет, кстати сказать, Толстой сам этому не говорил. Это его жена, бедная Софья Андреевна, несчастная, рвала на себе волосы. Как же это вот бедного Левушку, значит, отлучили от церкви? Как они посмели эти такие-сякие русские архиереи? Ну ладно, бог с ними, это уже дело прошлое.
Да, конечно, то есть отношение не к ребенку, а к семье, в которой есть ребенок, рожденный при помощи суррогатной матери. Концепция, социальная концепция Русской Православной Церкви, напомню, была принята в 2000 году. За 19 лет современная медицина шагнула далеко вперед, и сегодня она позволяет действительно супругам иметь ребенка даже в тех условиях, при тех диагнозах, при которых раньше это было просто невозможно. Батюшка, объясните нам, пожалуйста, еще раз, почему те параметры социальной концепции, которые осуждают некоторые медицинские методы, и сегодня не подлежат пересмотру и изменению?
Да, в самом деле, технологии меняются, жизнь меняется, социальная концепция – это живой организм, это реакция церкви на социум, на то, что происходит в обществе. И скорость перемен общественной жизни постоянно нарастает, и за 20 лет произошло очень многое в разных аспектах, в разных сторонах жизни, в том числе и в медицинской практике, медицинской науке, демографии и так далее и тому подобное. Но заметим, что суррогатное материнство как было торговлей детьми, так и осталось. Как было эксплуатацией женщины, словно это инкубатор, или я уж не знаю, хуже не хочется там каких-то слов таких сейчас употреблять, но прекрасно все понимают, о чем идет речь, так оно в точности осталось. В суррогатном материнстве не поменялось ничего. А в других странах репродуктивной технологии, репродуктивной медицины кое-что меняется, вот в частности в искусственном оплодотворении, в экстракорпоральном оплодотворении. Тут действительно есть всякие интересные, важные темы, которые подлежат обсуждению, но все-таки, наверное, не с комментаторами телевидения, а с законодателями, юристами, врачами. Ну и духовенством, соответственно.
Нет, батюшка, конечно, никто всерьез не думает спрашивать мнение Дмитрия Киселева на этот счет. Просто дело в том, что он фигура публичная, и есть какой-то процент людей, которые прислушиваются к его мнению. И вот после таких как раз заявлений, не дай бог, найдется какой-нибудь индивидуум, который продолжит, поддержит его идею о том, что надо вот в этой области что-то поменять, давайте вот это обсудим, давайте об этом поговорим.
Господин Киселев, я не хочу ничего против него сказать, мы живем в свободной стране, и каждому полагается высказывание их, так сказать, идей, мыслей, суждений, предложений. Но господин Киселев пытается противопоставить себя каноническому документу Русской Православной Церкви. Представьте себе, дорогие друзья, мы с вами все знаем наизусть символ веры. А кто-нибудь бы сказал, кто-нибудь господин Киселев, ну, я условно говорю, господин Компотов придет, скажет, знаете, а давайте обсудим, все-таки вот у вас там троица вот в символе веры, давайте доски, может быть, все-таки четверица, вот все-таки вот так вот, и начнем с ним это дело обсуждать. Это приблизительно такой же нонсенс. Ну, хорошо, Киселев говорит, ну, пускай говорит, но мы, травомыслящие люди, не можем ставить Киселева, вообще условно, я еще раз не хочу ничего плохого сказать про него, но какой-то личности, не знаю, там, комментатора на радио или где он там, на телевидении он сидит, противопоставлять или сопоставлять его с каноническим документом Русской Православной Церкви, принятым русскими православными архиереями единогласно на архиерейском соборе.
Никто ничего плохого ни про кого не сказал, но я думаю, что все нужные выводы сделали. Вообще, я, конечно, иногда поражаюсь той глупости, которая звучит с экранов наших телевизоров из уст, казалось бы, умных людей, тех людей, которые формируют повестку дня, то есть людей, к которым прислушиваются, которые и определяют наши отношения к тем или иным вещам. О том, кого слушать и чья точка зрения ближе, ответ на этот вопрос мы, как всегда, оставляем для наших радиослушателей на их плечах. На этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, с нами на телефонной линии все это время был отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, а также известный миссионер и публицист. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!